Специалист американского часа по историческим репортажам Владимир Абаринов раскопал для наших слушателей и читателей любопытный эпизод 40-летней давности, иллюстрирующий камерную дипломатию двух сверхдержав.
В мае 1972 года впервые в истории двусторонних отношений президент США, это был Ричард Никсон, нанес визит в Советский Союз. В июле 1973-го, 40 лет назад, в Америку с ответным визитом отправился Леонид Брежнев. Саммит проходил сначала в Кэмп-Дэвиде и Вашингтоне, а затем в собственном доме Никсона в Калифорнии. Генеральный секретарь не знал, что в овальном кабинете Белого дома установлена звукозаписывающая аппаратура. Польщенный торжественной церемонией встречи, он говорил в необычной для таких событий доверительной и даже интимной манере. Лишь в этом году пленка с этой записью впервые была опубликована президентской библиотекой Никсона. Качество записи очень плохое, некоторые слова мне приходилось угадывать, поэтому нам придется озвучить текст. Я прочитаю слова Брежнева, как делаю, когда перевожу английскую речь. Тем не менее, даже в таком виде запись дает представление о стиле общения Брежнева. Как только гости уселись, Никсон предложил им сигары. Брежнев в ответ вынул из кармана портсигар. Это место записи мне пришлось заменить аналогичным из его интервью французскому телевидению в 76-м году.
Я недавно получил очень интересный сувенир. Я хочу вам показать. Это обыкновенный недорогой портсигар, простой, но снабженный таким механизмом, в котором есть указатель. Если я поставил его на час, то я не могу открыть раньше этого портсигара. И только после истечения часа он открывается. Я имею возможность взять тогда сигарету и закурить. Это своего рода ограничитель. Вот последние дни до поездки во Францию и даже здесь в отдельные дни я сократил свое курение до 17 сигарет в день, в то время как до этого сувенира я выкурил 30, а может быть даже 35 сигарет.
Затем Брежнев стал произносить обычную в таких случаях формулу вежливости с благодарностью за теплый прием и уверенностью в успехе саммита. Господин президент, я решил передать вам самые добрые пожелания, поздравления, приветствия и хорошие чувства от всех моих товарищей, которые провожали меня к вам в Вашингтон. На аэродроме у меня было очень мало времени, и я товарищам сказал всего несколько слов. Что я благодарю вас, мои дорогие друзья, за доверие, которое вы мне поручили в этом полете на переговоры с президентом Никсоном, и надеюсь, что вы меня поддержите во всем том, о чем будет идти разговор. Товарищи единогласно сказали, что мы будем мысленно со мной, и уверенность в том, что наши переговоры принесут новые, весьма ощутимые и, я бы сказал, исторические результаты. А в последний четверг, на неделе, когда я уезжал, было большое заседание наших товарищей, членов нашего партийного руководства. И мы так, в очень свободной манере, обсудили то, о чем мы договорились и что, возможно, предстоит о чем договориться. Было полное единодушие взглядов о тех принципах, о которых у нас с вами будет идти речь. Это позволяет мне сделать такое и в личном плане, и в официальном плане такое заявление, что все это вместе, что мы проделали уже, позволило мне, позволяет мне сказать вам, что я прибыл с очень хорошими чувствами и очень добрыми намерениями и большими надеждами на наши переговоры. Хотя некоторые вопросы кажутся сложными и для вас, и для меня, но говорят, что нет такого положения, из которого нельзя было бы выйти или найти хорошее решение. Я в это верю. Казалось бы, ничего необычного в заверениях о единодушии Политбюро нет. Однако эта тема имела продолжение в Калифорнии. Тогдашний советский посол в США Анатолий Добрынин рассказывает в своих мемуарах, что после обильных возлияний Леонид Ильич разоткровенничался с Никсоном. Разговор, пишет Добрынин, перешел на сетование Брежнева о том, как нелегко быть генеральным секретарем, как ему приходится, в отличие от президента США, выслушивать всякие глупости от других членов Политбюро и учитывать все-таки их общее мнение. Он стал жаловаться, называя конкретные фамилии – Косыгина, Подгорного, что некоторые из его коллег подкапываются под него и что ему все время приходится быть начеку. Так обстояло дело с единодушием Политбюро в действительности. Наутро, пишет Добрынин, Брежнев спросил его: «Анатолий, много я наговорил вчера лишнего?» Добрынин ответил, что он старался не все переводить. «Это ты правильно сделал», — сказал вождь. «Черт меня попутал с этим виски. Я к нему не привык и, соответственно, не рассчитал свою дозу». Продолжая свой монолог в овальном кабинете, Брежнев сослался на мнение авторитетного государственного деятеля, но его имени не назвал. Лет, наверное, 12 назад один очень крупный дипломат, наш деятель, опытный пожилой человек, он мне тогда сказал так, что «Товарищ Брежнев, вы начинающий государственный деятель. Я вам хочу сказать одну вещь, что даже в большой политике личные отношения между руководителями государств играют не последнюю, а иногда и очень важную роль. Я вполне с вами согласен, что личные отношения, взаимное доверие, взаимное уважение, точность, так сказать, джентльменство даже, содействуют успешному решению самых сложных вопросов. С этой надеждой я прибыл и жму вам руку». Этот эпизод тоже имел свой постскриптум. Обратимся к воспоминаниям Виктора Суходрева, бессменного переводчика Брежнева с английского. Когда разговор с президентом закончился, Брежнев ему сказал: «Знаешь, Витя, я не хотел Никсону говорить, но это был Молотов». Действительно, вряд ли Никсону понравилась бы ссылка на сталинского наркома. На речь словоохотливого Брежнева Никсон ответил коротко и довольно сухо. Переводит Никсона Суходрев: После этого делового выступления Брежнев перешел к делам семейным. Дело в том, что в январе 1973 года дочь Никсона, 27-летняя Триша Никсон-Кокс, побывала в Советском Союзе, где ее принимала семья Брежнева, и дети и внуки Брежнева получили приглашение в США. Но Брежнев приехал один. Два личных момента, о которых я хочу сказать до официальных переговоров. Это наш семейный вопрос. Все шло хорошо, была надежда, что мы вместе как-то поедем, но знаете, как бывает, моя супруга, она вообще нездорова, а тут ей стало хуже. А у сына свои заботы появились. Мой внук сдает экзамены в 10 классе, и одновременно начинаются экзамены в госуниверситет. Вот так все сложилось. Мы обсуждали и решили, что это не помешает процессу, который нам предстоит проделать в эти дни. Но Триша с моими ребятами до сих пор у меня перед глазами. Неизгладимое впечатление произвела. И они до сих пор помнят каждую минуту, проведенную вместе с ней. Но я их успокою. Я сказал, что я вам гарантирую вашу поездку в Вашингтон, и вы там будете с Тришей и другой дочерью президента Никсона. Проводите время, как вы хотите. А утром сын, дочь и невестка написали коллективное письмо и просили передать его Трише. Так я не хочу никому его давать, я хочу, чтобы вы, как отец, передали его Трише. Никсон отвечает:
Thank you.
Именно во время этого визита состоялась знаменитая лихая поездка Брежнева на подаренном ему «Линкольн Континентале», во время которой пассажир Никсон едва не разбил себе лоб. Между Никсоном и Брежневым возникло то, что в Америке называют «personal chemistry» — личный контакт. Когда над Никсоном нависла угроза импичмента, Брежнев через посла Добрынина передал ему ободряющее устное послание, а после вынужденной отставки Никсона попрощался с ним личным письмом.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Вокруг Майдана. Смысл Европы. Книжная полка. Письма Бернстайна. Музей Нуреева.